Итак, о воздействиях Духа Святаго на человека и о взаимодействии Духа Святаго с человеком. Вот эта тема самая интересная, потому что конечным стороны Бога для нас вот, орудие является Дух Святой. Не Христос, не Отец, а Дух Святой. Вся Троица участвует. Отец благословляет, Сын исполняет, Дух Святой завершает. И мы видим, что в благословении Церкви, создание Церкви, да, Отец благословил, вот, людей призвал к Сыну, Сын этих людей собрал, которые, Господи, это Отец Небесный, не, Ты даровал мне их не от мира, а не и так далее. Вот, и только Дух Святый своим схождением в День Пятидесятный завершил из этих людей свое построение, то есть общее божественное построение, да, Бога Троицы, Святую Церковь. Святую Церковь, которая, не, хотя сравнивают с зданием, с храмом, и в этом смысле как бы конечное нечто завершенное. На самом деле это живой организм, поэтому его нельзя, ну, в буквальном смысле сравнить с храмом. То есть храм – это условное, да, такое сравнение, да? Это так, структурное. Вот Отец благословляет и дает идею. Сын Божий ее структурно реализует. Дух Святый приходит и оживляет, закрепляет, усовершает и выдает конечный продукт. Вот конечный продукт дает Дух Святой. Строитель – Иисус Христос. Идеолог – Отец Небесный. Если так вот, по-человечески, ну, понятно, что это все грубо, жалко, мелко, но вот как-то мы понимали, да, для нашего понятия Бог не сходит, и как бы мы так говорим не потому, что это так вот там на самом деле, а потому что вот это близкое, ну, подобие того, что там происходит, да, в Святой Троице. Вот. И поскольку Дух Святый есть завершитель, вот, то понятно, что тогда его слова молитвы Царю Небесной, понятно, почему так важно. «Приди и вселись в ны, в нас, и очисти ны нас от всякой оскверны, и спаси блаже души наша». Вот, обратите внимание, что вот эта молитва читается во множественном числе. Нас, мы, нас, души наша. Да? То есть мы, когда ее читаем, мы воспринимаем ее в единственном числе. Ну, дома читаем, Царю Небесному. Мы читаем наше, а понимаем, что это я. Это я для себя читаю. Это в меня вселись. Это ко мне, меня очисти, я в этом нуждаюсь и так далее. Да? Вот. На самом деле, вот эта проекция на себя, да, вот эта экстраполяция на одного человека, это только частный случай. Потому что молитва построена, ну, как бы на главное, а это второстепенное. Это для нас оно главное, а для мира это второстепенное. Вот. Поэтому мы должны воспринимать ее, как она и, собственно, прописана. Да? А кто такие мы? Приди, вселись в нас. В кого нас? Да? В членах Церкви, которые соединены временем, жизни, обстоятельствами, промыслом Божьим в какую-то единую общину. То есть речь идет о вселении Духа Святаго в общину церковную. То есть как бы о пережитии своей собственной Пятидесятницы по отношению к Пятидесятнице, ну, Вселенской Церкви. Да? Вот. И мы молимся о вселении Духа Святаго в общине. А Дух Святый потом еще разделяется на языки. Поэтому нет противоречия. Воспринимать это как персонально, личностно, в сирении Духа Святого, да? То есть мы можем, каждый из нас может считать, как это, как молитву, как именно мне принадлежащую, приди, вселись в меня, и очисти меня от всякой скверны, плоти и духа, и спаси, блажи мою душу. Никакого греха и несоответствия не будет. Но нельзя на этом оставаться и замыкаться, потому что мы должны от себя исходить, о, а это язык только, это только вот один поток. А оказывается, там есть центр, куда все стекаются, все остальные наши, члены нашей общины. И мы просим не только вот персонально для себя, а и для всей общины, чтобы через эти каналы, да, вот все мы были взаимодействованы, и поэтому Дух Святой приди, вселись в нас. Вселись в нас, ну как? По языково, по канально. А как вообще вселиться, да? По канально. Вот. Но если происходит вот это вселение поканально, то по языкову, ну, если говорить языком историческим, да, языки пламени, да, но пламя то одно, языки из него выходят, но оно то одно, языки бежат пламени, центру какому-то, да, вот, то вот этим самым Дух Святый и улавливает нас и соединяет нас в церковь. И мы просим для себя это очистить от наших личных скверн плоти и духа. А когда мы просим для нашей общины, то да, приди в селисовны и очисти ны нас от всякой скверны плоти и духа, что подразумевает и персональное очищение, и межличностное очищение. Общественное, общающееся соединение. То, чтобы скверна, никакая скверна не была не только в нас, а и между нами. То есть, чтобы было неприязни, зависти, мести, превозношения, осуждения, злоречия и т.д. Все, что между людьми, да? Вот в мире это есть, а у нас не должно быть. И вот это и есть Филадельфия. То есть мы просим о Филадельфии. То есть она возможна объективно, реально, только тогда, когда Дух Святый сходит на эту общину и языками рассекает на каждого человека, и каждый человек очищается своим покаянием личным, да, и доходит до той кондиции, до того состояния, когда его можно втянуть в общую вот эту как бы нашу структуру, да, как нераздельно, чтобы он уже не просто сам по себе, а вот он принадлежал единству, нашему единству, так скажем, да, вот. И при этом устраняются все скверны плоти и духа между нами. Потому что все мы плоть носящие, и все между нами могут быть всякие скверные, да, скверные отношения. Вот. И тогда происходит Филадельфия, то есть церковь братолюбия. То есть братолюбие – это уже название того, что по результату. То есть Дух Святой делает из общины церковь братолюбия. Вот. Надеюсь, с этим вам понятно. Теперь персонально. Значит, Дух Святой всегда, поскольку человек создан по образу и подобию Божию, Дух Святой всегда стучится в сердце человека. В сердце и в ум человека всегда стучится Дух Святой. В ум человека стучится истинствованием, в сердце благостью Божией. Независимо от реакции человека. Но всякий раз, когда Дух постучался, и нет ответа, или ответ негативный, или не соответствующий, он отходит до следующего кружения. Дух Святой движется, и само слово «дух» нам напоминает в этой жизни что? Дуновение. Да? То есть вот сравнится с ветром. Да? Ветер подул, разные порывы ветра есть. То тихий, нежный ветерок, ласкающий, то более сильный, то наполняющий паруса. И об этом молимся мы, чтобы наши, ну, когда были парусный флот, да, чтобы паруса наполнялись ветром и двигался, да. То есть, ну, иногда нужно действие Духа Святого такое, чтобы мы двигались. Вот, это будет более усиленное действие. Вот. То наказывающий, там, ломающий все, переворачивающий и так далее, и так далее. То есть это разные действия, образы разного действия Духа Святого. Но важно что? Что это идет речь о внешнем воздействии Духа Святого. То есть поначалу Дух Святой пытается воздействовать на каждого человека, рожденного в этот мир, ибо всякий человек просвещается Сыном Божиим. Всякий человек, грядущий в мир, посвящается Сыном Божьим. Мы это из Евангелия от Иоанна знаем. Вот. А раз он посвящен Сыном Божьим, значит, уже он становится субъектом завершения творчества Отца и Сына, и Дух Святый пытается завершить работу над сотворенным по благословению Отца Сыном Божьим конкретным человеке, хотя это сотворение произошло через родителей там, или от земли, там, неважно, разные сотворения, но Дух Святой завершает в любом случае, да, то есть, чтобы сохранился этот цветочек, птичка, или человек, тем более человек по образу Божию созданный, да, вот. И Дух Святой всегда хочет, ожидает, что вот это завершение будет благим. Поэтому он именуется, да, Царю Небесный, утешителю души истины, да, сокровище благих. Вот. То есть он приносит утешение, потому что мы нуждаемся в утешении. Почему? Потому что мы живем безутешно. До пришествия Духа Святаго человек живет безутешно, скорбно, печально, горестно, болезненно, как угодно, деструктивно, но не утешение. И поэтому избавление или даже умаление боли, печали, горести, беды, там, потери, переживания, депрессии и так далее, уже является утешением. Вспомним богача, который попал в мучение, говорит, пусть палец макнет в воду и мне к языку приложит, будет утешение. То есть он искал утешение, находясь в сильных мучениях от огня. Да? То есть, и вот смоченный палец, да, ему казался утешением. Вот. Поэтому любое умаление страдания есть утешение. А конечное избавление полностью от страдания, от боли, от беды, от горечи, от печали, там, от воздыхания, от болезни, да, является сильным утешением. Поэтому, скажем, Царю Небесным, то есть ты с неба, ты не отсюда, понятно, все, да, утешителю души истины. То есть в первую очередь мы его называем нашим утешителем, потому что мы прежде всего находимся в болях, в болезнях, в бедах, в скорбях, в проблемах. И поэтому мы первое, что мы хотим, вот от этого избавиться или хотя бы груз, давление уменьшить, вот этого, что нас постоянно гнетет. Поэтому сразу мы исповедуем его утешителем. Вторым, духом истины. Поэтому следующий важный рубеж – это истинствование. То есть, получив утешение, мы так оглядываемся, так, потому что когда что-то жмет, печет, уже нам не до истины, нам больно. Нам главное, чтобы боль прошла. Боль прошла, так, а о чем мы живем, зачем мы живем, о чем умираем, о чем мы страдаем. Начинается выяснение. Даже опыта своего пережитого. А почему я страдал вчера? Почему вчера было больно, а сегодня не больно? Уже выяснение истины. И оказывается, вот эту истину не там какую-то там писанную теоретическую, а вот прямо сейчас, вот в нас, в входящую и нас изменяющую, да, совершает Дух Святой. Дух Святой. Вот. И мы его призываем как утешителя и как Духа истины. Вот. И потом мы его называем утешителя души истины, и же везде сыть и вся исполняй. То есть этими словами мы говорим о его вездесущей и везде присутствии, либо везде сыть, то есть везде существующий. И все исполняющий. То есть все созданное Богом, создано для того, чтобы оно было наполнено и преисполнено Духом Святым. Как вот завершающим этапом творения. Да? Вот все исполняй. И же везде исполняй. И потом мы испытываем его сокровище благих. То есть, что он является самой высшей ценностью из всех возможных ценностей. Но не для любого человека, а для благого человека. А благой человек, кто благ, кроме Бога, да? Один Бог благ. Поэтому благой не в смысле уже наличия благости, а в смысле жажды благости, когда человек осознал, что он нуждается в благости. И что сама мера, да, вот чего-то такого именуется у нас благом. Мы меряем не деньгами, не метрами, не километрами, не джоулями, не там какими-то другими амперами, а меряем благо. То есть вот мера в духовной божественной жизни – это благо. Что-то благо дать. Если благо дали, вот благодать – это даяние блага. Есть благо, но его надо ждать, его надо получить. Мы благополучатели, Бог благодаятель. Поэтому от него просим благо дати. Потому что он дал нам благо. Это игра слов, да? Благо дати. Дай благо, по сути, да? Вот. Но важно, что ценностью и мерилом является только благо. И вот когда мы поняли, как вот нищий понимает, что у него нет денег на пропитание, на кров, там, на одежду, на лечение. И он просит денег, монет. Дайте, пожалуйста, дайте, пожалуйста. Да? Так мы, когда поняли, что все, самая великая ценность – это, значит, Дух Святой, а мерой того, что он может нам дать, это выражается деньги – это благо. То есть деньги Духа Святаго, и вот он, у него есть свой станок, он печатает – это благо. Когда нам дают, это благодать. Благодать – это уже купюра. Или монета конкретная. Да? Вот. А само понятие денег – это благо. Вот. И вот когда мы понимаем, что мы нищие, что мы нуждаемся в этом благе, уже это делает нас благими. То есть благо востребующими. То есть востребующими благо. И поэтому мы называем его сокровище благих, и этим самым, да, экстраполируем на себя, направляем на себя. Когда мы говорим, души святые, ты самое великое сокровище, только ты нам нужен, потому что ты сокровище благих. Вот мы хотим стать благими, облагодати нас, да, то есть даруй нам благодать. И вот Дух Святой есть раздаятель благодати. И он каждому человеку, вне зависимости от его веры, вне зависимости от его понимания, от его мировоззрений, от его убеждений, от его поведения, от его греховности или покаяния, или святости, или сатанизации, Дух Святый всегда, Он же сокровище, Он всегда приносит сокровище благодати. Всегда готов дать эту благо, эту благодать. Вот, поэтому всегда, когда говорим благодать Духа Святаго, мы всегда связываем с Духом Святым. Конечно, и сын может, и отец может, но мы все, почему именно вот с последним, с таким реальным преподносителем благодати, да, Дух Святой. И мы все время, вот Дух Святой и благодать у нас как бы вот соединены. И это правильное понимание. Итак, мы понимаем, что сокровище Дух Святой, и Он же раздаятель благодати. Вот. Но чтобы прежде чем получить благодать, то есть благо какое-то, мы дальше присвоим и жизни подателю. Но прежде всего надо быть живым. Потому что благо или деньги, или что угодно, нужно живому. Мертвому зачем это все нужно? Да? Поэтому мы из всего блага выделяем первое, самое важное благо – жизнь. А он является носителем всякого блага, и в том числе и прежде всего жизни. Он жизни подателю, он подает жизнь нам. Причем жизнь не физическую, вот биологическую, которая на земле, в изгнанническую, да? Мы же это хотим, Господи, избави нас от этой жизни, да? Вот. Она заканчивается смертью, по-любому. Он подает нам жизнь неприходящую, неизменяемую, бесконечную, вечную, блаженную, радостную, вечную. Ибо это единственная истинная жизнь. Все остальное – это не жизнь. Это подготовка, это, так сказать, ну да, подготовка к той жизни, там, проверка, испытание, искушение, что угодно, но это не жизнь. Настоящая жизнь – та, которая уже никогда не прорвется, никаких угроз и опасностей для нее нет и быть не может, она бесконечна, она вечна, она радостна, она блаженная, она там… То есть, и вот именно той жизни, для которой, собственно, мы и созданы Богом, для вот этой вечной, блаженной, бесконечной, многообразной, прекраснейшей, непостижимой и сердцем невощувствованной жизни, которую мы еще никогда не испытывали. Вот. Что уготовил Бог любящим Его. То есть мы должны любить Бога до того, как это получим. То есть мы любим Бога не за то, что Он нам эту жизнь даровал, а до того, как Он даровал. Да? То есть любовь не бескорыстна, она не счастлива. То есть мы не за корысть, не корыстно любим, вот я тебя люблю, потому что ты мне дашь. Нет, мы просто любим Бога, а Он нам дает, потому что Он просто нас тоже любит. Вот. Не заботьтесь как бы об этом, а просто мы рассуждаем сейчас. Вот. Хорошо. Как бы вот с этими градациями разобрались. Теперь конкретно смотрим. Вот приходит Дух Святой к человеку. И что он делает? Он сканирует его. Говорим современным научным языком, чтобы было понятно просто, для понятия. Он просвечивает его, сканирует, регенитирует, как угодно, да, то есть сразу считывает и делает вывод. Этот человек не готов ни к этому, ни к этому, ни к этому, не уверен в Христа, не последует за мной, там, ни туда, ни сюда, ни это, ни то, ни сё, ни это, да. То есть он не готов. Он его обходит, оставляет на какое-то время еще. Вот. Может быть, прикручивает какими-то скорбями, какими-то болезнями, какими-то это, в надежде, что вот человек, помучившись, все-таки изменит свое отношение, и в следующий раз, когда Дух Святой придет, он уже иначе. И так мы по жизни испытываем неоднократное посещение Духа Святаго, вот, промыслительное. Это промыслительно, да? То есть промысел Божий вращает Дух Святой для каждого человека, и он всякий раз сканирует и в зависимости от этого состояния определяет время следующего посещения. Если там вот проблема решится, он раньше придет. Если там, как говорится, конь не лежал, то он подольше. Годами, десятилетиями может не приходить человек. Но борьба за человека не прекращается ни на секунду. За каждого человека. За самого вот ужасного, самого противного, самого нам мерзкого, самого за Ленина, за Гитлера, там, за кого угодно. Да. Борьба не прекращается. Борьба Духа Святаго, да, то есть Бога. Вообще Бога Троицы, Духа Святаго. Вот. Потому что все это творение Божие, и Богу всех жалко. Он не может ни одну личность взять просто и выбросить. Просто так. Это его творение. Он не может просто плюнуть, куда пошел ты. Это мы можем, а он не может. И поэтому до последнего. А здесь уже есть такие периоды, которые установлены Богом в бытии и в паке бытии, в который надо уложиться. И вот есть как бы проект, программа, да, вот действие Духа Святаго вот в этом периоде. И он пытается максимально. И вот в Ветхом Завете мы видим, чем, ну, в допотопном мире видим, чем закончилось. Тем, что Дух Божий сказал, не будет мой Дух пребывать. Дух! Какой мой Дух? Дух Святой. В этих людях, потому что они все плоть. То есть они в себе закрыли напрочь все клапаны, да, и вместилище Духа уничтожили. То есть настолько его склеили, да, что Духом Святым просто нет места в них. Одна плоть – это когда нет внутреннего духовного какого-то, хоть какое-то, хоть минимально, нет возможности в них пребывать. Причем не в смысле в них внутри, а даже снаружи. Дух Святой действует снаружи. И вот под воздействием Духа Святаго человек принимает решение Бога Отца, которая влечет его к Сыну Божьему. То есть Отец Небесный рождает Сына. Вот это слово «рождение», оно нас, конечно, путает, потому что мы имеем опыт человеческого рождения, или там как животное рождается. И поэтому нам кажется, что это что-то такое, ну, конечно, там утонченно, но типа вот, ну, все равно, ну, вот здесь роды, что-то, да. Вот. Мы поэтому не можем абстрагироваться от нашего опыта. На самом деле рождение Отцом Небесным Сына Божия, которое происходит постоянно, оно не является, как наше рождение, да, одноразово каким-то актом одноразовым, что за один раз все произошло. Это процесс, который не имеет ни начала, ни конца. Потому что Бог не имеет начала, поэтому не имеет. Вот. То есть Отец постоянно рождает Сына, потому что Он потому и Отец, что рождает Сына. Если бы Он не рождал Сына, Он бы не был Отцом. Он был бы кем-то, который стал отцом, родив сына. Пусть даже прежде всех век. То есть вот эта формула «прежде всех век» нас не должна смущать. Потому что да, прежде век, но был какой-то момент, когда его не было, а он родил. Нет, не было какого-то момента, когда сына не было. Потому что если нет сына, то нет отца. Нет отца, нет Бога. Нет Бога, нет нас, нет ничего, вообще нет ничего. Трудно представить, но, представьте, нет ничего. Вот. И другое действие отца. Отец производит два действия. Рождает сына непрестанно и испускает Духа Святого непрестанно. И для отца сын и Дух Святой – это его как бы две руки. Ну, так по-человечески, если говорить, да, то есть два инструмента, два, вот, две возможности, да, хотя они там все равноправные, там, равновластные и так далее, вот, но тем не менее, как говорится, Сын Божий, Отец мой больше меня, да, вот в этом плане все, Он рождает все-таки, и Он испускает, а Сын рождается, а Дух Святой исходит, в этом вся разница. Но этой разницы нам достаточно. Поэтому сын ставится на второе место, потому что вот это рождение, хотя они происходят одновременно. Но с точки зрения даже вот изложения, я не могу одновременно излагать, да, чтобы у меня выходило и вот одно слово, тут Дух Святой, отец рождает сына, отец исходит Дух Святой, я одновременно сказать эти две фразы не могу. Это мне надо записать магнитофон на одну фразу, потом другую фразу, и включить одновременно. Тогда вы услышите, что я говорю одновременно две разные от этих вещи. Да? То есть это сложно технически даже. Да? Вот. Но поэтому в порядке повествования говорится, что отец рождает сына и испускает Духа Святого в таком порядке. Говорится, да? Вот. Но потом на проверку получается, что не только в таком порядке это происходит, а и в порядке творения, когда они, Святая Троица, Бог решил творением заняться, творчеством, да, творить, то Он замысел дает, Сын этот замысел воплощает уже в конкретную структуру, вот, и вот эти изделия, незавершенные изделия, вот, и Дух Святый оживляет. И вот на сотворении человека сказано, и взял Бог, это уже Сын Божий, и глину, и сотворил Адама, то есть сотворил человека, то есть тело его. Совсем, что там, ну, все, да, да. Вот, тело, ум, там, душа, все уже было приготовлено, но не было запущено. А потом вдунул, и стал человек душой живой, да. Вот это дуновение производит Дух Святой. В творении человека вся Троица участвовала, да. То есть Отец Небесный промыслил, как умный человек, а Сын Божий воссоздал по этому чертежу, по этому идее этой, да, вот человек. А Дух Святой оживил и стал человек живым, богоподобным, по образу Божьему созданным существом, человеком. И вот когда человек стал человеком живым, уже нам понятно, что то особо для Бога Отца особого уже как бы творческого приложения к человеку и нет, кроме благословения. То есть благословение – это просто желание блага от идеолога высшего. Да? Вот, потому что что-то новое придумать, ну и что? Человеку хобот добавить или хвост добавить. Что он новое придумает? Все. Уже свершилось. Он есть уже. Ходит, живой, дышит, молится, просит, кается, грешит. Все, человек есть. Резко уменьшается, значит, участие отца, кроме как благословляю вас. Сын мой мыслим. Вот сын. Ну, я так по-человечески говорю, чтобы было понятнее, да? Все до сына. И власть ему отдал, и, как говорится, и суд ему отдал, да? Ну, потому что это жена, ну, ближе к нему, разберется. Он же еще и человеком стал. Вот. у Сына Божьего, еще говорим до воплощения, да, Сына Божьего как второй ипостаси Пресвятой Троицы, да, у него, конечно, больше есть еще возможностей участвовать в творчестве человека. Но, как сказать, но, собственно, в творении самого человека уже добавить особо нечего. Ему. Потому что это творение закреплено Духом Святым. И потому что оно совершенное. Поэтому к совершенному человеку, закрепленному Духом Святым, добавить Сын Божий как... Вот это, то есть рабочий деталь уже выточил, а придет инженер и скажет, ой, давайте я перерисую. Чертеж. То есть поменять чертеж нельзя уже. Поменять чертеж нельзя уже. И это уже деталь изготовлена, выточена токарем опытным. Запрессирована, и все, она уже есть, она лежит на столе. Все. Можно ее бросить в брак, отказаться, и по новому чертежу создать новую деталь. Но это будет уже другая деталь. Это будет уже не человек, а что-то другое. Да? Бог не бракодел. Он бракон вещи не делает. И не может делать. Поэтому Сыну Божьему можно прорисовать только те чертежи и схемы, которые касаются человека, около человека, для человека и так далее, но не самого человека. За одним исключением. Грехопадение людей привело к порче материала, порче изделия. То есть изделие не соответствовало чертежу. А тут уже не Бог виноват, а люди, потому что эта деталь не бездушная, а со свободой воли, с выбором там и так далее, и так далее. То есть люди сами себя повредили. Да, по внушению сатаны, но сами себя повредили. И стали несоответствующими тому чертежу, а значит и тому, той идее, которую Отец Небесный промыслил, Отец, Сын Божий, начертил, и Дух Святый закрепил и оживил. Вот это катастрофа. Это катастрофа, потому что она выступила против Отца, что нарушена идея, она выступила против Сына Божьего, что нарушен чертеж, она выступила против Духа Святаго, что испортилась деталь. Он такую деталь не сохранял. Сохранил совершенную деталь, божественную, да? А тут непонятно что. Вот. Поэтому до Сына Божьего и Духа Святого и Сына Божьего открылась дополнительная творческая задача исправить, поправить, изменить в прежнее. Совершенные. Но это вынужденная задача. То есть это не промах Бога, это не ошибка Бога, да? Это исправление нашей ошибки, нашей воли изъявления. Поэтому Сын Божий, то есть Отец Небесный благословляет Сыну Божьему спуститься на землю, вочеловечиться, принять то самое и совершить путь, да, от служения с искуплением, с дарованием спасения и так далее, в самом богочеловеческом теле, душе человеческой, да, Иисуса Христа, вот, которое соединено не слитно и не раздельно с Сыном Божьим. Да, то есть получилась одна личность с двумя природами. То есть Бог привнес человеческую природу в природу Сына Божьего, добавив его человеческой природы, но без греха, то есть без порчи, соответствующей чертежу первому. Поэтому он называется второй Адам. То есть тот был Адам только по сотворению, этот Адам уже по последующей. То есть он продлит линию Адама не испорченной дальше, какой она должна была бы быть. И воспользовавшись вот этим негативным вмешательством и творчеством, преодолевающим негативное, отрицательное, которое по вине людей и на части сатаны и бесов, да, произошло, Господь решил уже этим воспользоваться и не восстанавливать человека вот в конкретном виде Адама до падения, а сразу проделать вот этот путь усовершенствования, который только возможен в Бога-человеке. То есть Христос нам даровал окончательный, завершающий, ибо в Адаме было только начальное воплощение идеи, он был субъектом, развивающимся до определенного совершенствования. И это, он должен был пройти путь совершенствования. Не путь восстановления из греха, да, а путь совершенствования. Чистый, безгрешный, бесстрашный, но он должен стать совершенным, обоженным, то есть Богом. Человек должен стать Богом. То есть проделать путь от человека к Богу. Вот. А он пал, и теперь нам надо проделать путь сначала к Адаму, до падения, а затем к восстановлению во Христе, к Богу. И Христос, соединяя в себя человеческое и божественное естество, призывает нас сразу стать богами. Поэтому в сегодняшнем богослужении, в этих молитвах, мы слушали, именно в сегодняшних это богослужениях, посвященных День Святой Троицы. День Святой Троицы. Вот, что там прямо указано, что Христос внес обожение в каждого человека. То есть каждому человеку сделана прививка, или как сказать, инъекция, или как угодно, ну, сравнить языком, обожение. И вот теперь уже от человека зависит, отдаст он этому, да, вот этой вот благой прививке, да, чтобы запустил в себя процесс обожения, или, так сказать, он у него сохранится только как вот отметка вместо укола, там, значит, вот там, пупырышек такой. Большинство людей сохраняет только пупырышек. Я не знаю почему, но это просто факт. Вот. А святые Божьи угодники, да, они вот развиваются и в ту или иную меру достигают совершенства, да, первый, второй, третий хотят совершенствовать, диакон, священник, епископ, или обожение. Обожение. И это есть не какой-то там супер-пупер, там, а это есть норма, норма. То есть Бог заложил для нас обожение как норму. И хочет, и ждет, и желает, и благословляет, и убеждает, и увещевает, и умоляет, чтобы мы обожились, а не только спаслись. Спасение – это только избавление от погибели. Ну, спасся ты. Вот корабль тонул, мы спаслись на берег, все, выплыли в одних плавках. И что дальше? Все, празднуем победу, значит, на чем? Мы спаслись от потопа, от погибели, от умирания. Но нам надо жить дальше. А у нас ни средств, там, ни дома, ни транспорта, ни денег, ни работы, ничего нет. Да? Надо все это опять. Вот. И Бог не хочет, чтобы мы только спаслись и пришли туда вот таких, в одних плавках в Царство Небесное. И ничего не знаем, не можем, не умеем. А чтобы мы уже были обожены. То есть мы уже были при деле, мы уже были, пришли как сыны Божии. Так сыны, да. Сыны, значит, боги. Не может у Бога быть сын не Бог. Не может у Бога сын быть не Бог. Если ты не Бог, то ты и не сын Божий. А кто ты тогда? Ну, не знаю, наемник, раб. Но не сын. Значит, получается, не все в Царстве Божьем будут сынами. Не все в Царстве Божьем будут наемниками. и не все будут рабами. То есть будут рабы, будут наемники, будут сыны. И это не Божье решение, это наше решение. То есть мы на это определяем. Мы определяем это. Быть сыном Божьим, быть наемником или быть рабом. Только мы определяем. Бог только уже фиксирует наш выбор и озвучивает его. Вот этот человек выбрал быть рабом в вечности. Да, он не будет опасным, он никого там не будет бунтов поднимать, конфликтов, знаете, поэтому я его помиловал, я введу его в рай, но знаете, что вот он будет на уровне раба, то есть ну, нести послушание вечное Богу, там, выполнять какие-то задания и так далее, и радоваться жизни, что он не в мучениях вечных, скажем так. Вот, то есть это тоже милость Божия, что Бог впускает не только сыновей своих, а и тех, которые не дотянули до этого качества, вот, а остались слугами. И мы это видим в Евангелии, даже сказано, о, раб благий, войди в радость господина твоего. Он не говорит, как сына, он не понимает, как сына. Он понимает его как слугу, как раба, как нанятого раба, да, то есть нанял виноградник, да, и зарплата идет, да, там милость Божия, что первым заплатил так, как и проработавшему 12 часов, так же, как и проработавшему 1 час, но это милость Божия. Но все они наемники. А это добрый, благий раб, но раб. Добрый, благий, который таланты Божии раскрутил, да? А вот это, обратите внимание, он не себя раскрутил, а таланты Божии, деньги Божии. И за это он как раб вводится в жизнь вечную. Но не как сын. Потому что сын должен себя сделать сыном. Поэтому вот это вот талантливые люди, это все кандидаты в рабы. Которые таланты тут раскрутили. А мы им завидуем. О, хорошо там музицирует, хорошо там композирует, хорошо рисует, там, хорошо там проповедует. Это ничего не значит. То есть он может спастись при вере, да, благой, но он претендует только рабом быть там. Он и там будет у нас, мы будем сидеть за столом, он будет нам на мандолине там какой-то небесной играть или на гуслях. Понимаете? Когда Давид играл на музыкальном инструменте при царе Сауле, он не был царем. Он кем был? Он был рабом. Он был слугой. Царь говорит, иди сюда, Давид, а ну играй. И он ему играет. Кто царь, кто раб? А когда он стал царем, он уже не играл никому. Ну, только для Бога. А так он никому не играл. Кто мог заставить царя играть ему на гуслях? Ну, где это такое видно? Секир башка и все. Знаете? То есть разница, да? Мы даже вот это в Евангелии написано, а мы читаем, ну, рабе добрый, благий, в воде. Мы думаем, ой, как хорошо, мы войдем. Ничего подобного. Это лучше, чем гореть, конечно, гений огненный. Но это не лучший вариант, который нам предоставлен Богом. Это, надеюсь, понятно. Теперь, собственно, к Духу Святому, к воздействию Его. Значит, первое, промыслительно Дух Святый ходит кругами и время от времени, в зависимости от да, посещает каждого человека в надежде на его усовершенствование. То есть, если погибший, чтобы он перестал погибать, если там преуспевший, чтобы еще больше преуспел, ну и так далее, да. Вот. Но это промыслительный акт. Но есть случаи, когда люди призывают Духа Святаго. И вот, когда люди призывают Духа Святаго, то он приходит не по промыслительному своему ходу действий, да, а именно по призыву. Поэтому, когда мы читаем молитву Царю Небесной, мы не вписываемся в промысел Божий, а мы хотим, чтобы это нарушился промысел Божий, чтобы он раньше, чем по промыслу Божию к нам пришел и вселился в нас, и очистился. То есть мы умоляем его. Любое умоление есть изменение воли умоляемого. Потому что мы умоляем о чем? Чтобы он изменил свою волю. Вот он не хочет, а мы, ну, все-таки приди. Вот он дверь не открывает, а мы открой дверь. Мы стучим, 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 стучим. То есть мы этим добиваемся, что он меняет свое решение, свое отношение, свое волеизъявление. И вот он не хотел идти, а пошел. Не хотел открывать дверь, но открыл. В надежде, раз ты так долго стучишь, так долго просишь, так искренне просишь, то, наверное, это не зря. То есть, и в этом смысле промысел Божий осуществляется тем, что он получает новую дорогу по сокращенному. Так надо вокруг идти было, а так надо на перерез. Раз, дается шанс человеку. Он этот шанс вырабатывает своим прошением. Дух Святой приходит и уже опять сканирует. Человек изменился же, он стал сам активным участником. Вот. Оценивает его и начинает воздействовать. То есть начинает находиться вокруг человека уже постоянно, который об этом упросил. Постоянно и воздействует так, как только человек ему позволяет. В смысле, как, ну, появляется какая-то брешь или какая-то возможность, да? Вот, позволяет не в смысле там, как хозяин, а в смысле поведенчески. Вот. То есть не запрещает, не оскорбляет, не выгоняет Духа Святого. В этом смысле позволяет. Вот. И тогда Дух Святый и начинает воздействовать. Вот. Либо обличительно, или вразумительно, или вероукрепительно, или утешительно, вот, или исцелительно, или там надежду укрепляет, или любовь там, сказать, подает, и так далее. То есть много-много таких духовных разных, да, как бы существует воздействий, которые вот, имеют конкретное какое-то приложение, какое-то проявление, какое-то плодоприношение. Да? Вот, если человек позволяет в этой области, значит, в другом не позволяет. Вот сейчас только раскрылся в вере, например. Человек в веру вот сейчас вот окунулся, и он там в вере ищет какой-то там выход, и так далее. Только тогда Дух Святой вот действует ему в это вере. Если человек читает Писание, он пытается через Писание до него достучаться. Да? Если человек молится, он через молитву там воздействует, да, какую только соответствует человеку. Человек может перебирать молитву, а она ему не соответствует. И Дух Святой ждет, ждет. Ну, когда ты произнесешь вот ту фразу, которая вот соответствует тебе? И вдруг человек случайно, там, просто перебором, опа, произносит фразу, а она соответствует его состоянию, его уровню, его все. И Дух Святой входит и через эту фразу насыщает человека, там, или плачем, или там печалью, да, греховности, там, или радостью, там, о том, что он верующий, и что Бог есть, и так далее. То есть в зависимости от, ну, от сегодняшнего содержания, вот тем содержанием, каким человек сегодня мог, доступно для него, который работает на него, Дух Святой воздействует так. Поскольку человек существо переменчивое, то и, соответственно, воздействие Духа Святого постоянно переменчиво. Что он подстраивается под человека. Дух Святый подстраивается под человека. Но ждет тот момент, когда он может его исполнить. И мы читаем, и исполнилась Елизавет Духа Святого. И рече, и говорит, Откуда мне это, что пришла сегодня ко мне Матерь Бога моего? Но не может простая женщина, беременная, с бухты-барахты такие слова сказать на другую женщину, девушку. Ну, то есть женщина, девушка, непонятно, беременная тоже. Да, еще вопрос, кто она такая, да? Это мы уже знаем, что это Богородица Дева. А она же еще могла не понимать этого, да? И как такое можно было вот выдать? Конечно, Духом Святым. Вот она использовала, и только не просто прикосновение Духа, а именно в исполнении Духом Святым. Значит, она была доступна для Духа Святого. То есть никакого помрачения, никакого там повреждения там, мировоззренческого, или никакой ереси, никакого там чего-то там страсти. Она была свободна в этом плане. То есть это и мог ее, он ее использовал, наполнил, и она говорит, и откуда у меня сила? То есть она сначала вот это удивление передала, да, что это такое чудо, что ко мне пришла Матерь Богом. Хотя она ее знала как родственницу до этого. Если она пришла как родственницу, она бы ее не удивилась. А, привет, привет, там, подружка и так далее. Да. А здесь она, ибо приедет ко мне Матерь Господа моего. А потом еще доказывает свое это вот восхищение. Потому что, когда мои уши услышали глас целования твоего, то есть приветствие, целование – это приветствие. Вот. Здравствуй, привет, там, как-то там обратилась Мария к Елизавете. И когда вот только голос твой дошел до моих ушей, вот твое целование услышала, младенец во мне находящийся, младенец, взыгрался радостью. То есть не просто там, мамаша, да что ты там не так себя ведешь, радостью. То есть она от его вот этого взыграния ощутила блаженство. Засвидетельствовала и мудро привязала это к Богородице. Вчера заходила другая соседка, позавчера третья заходила, у меня ничего такого не было. Вот только когда ты... И поэтому я исповедую, что Матерь Богом ее пришла, а значит в тебе... А она еще не родила. Где же Бог-то? Значит, в тебе Бог. И мой сын, мой младенец там, да, он почуял, что в тебе Бог, и они там уже на своем уровне там. Тогда открывается. Вот так Дух Святой делает. Да? Ну, понятно, что такие люди, то такие и случаи. Чем люди более слабые, немощные, там, да, страшные, затравленные, ну, у них и это все слабее проявляется. Ну, как-то проявляется тоже. Проявляется. Вот. Дух Святой дышит где хочет, а он хочет там, где можно. Если к нам это относится, да? Вот. И поэтому он ждет, внимательно наблюдает. То есть промыслительно это одно дело, а по просьбе нашей или кого-то за нас, потому что мы сами не просим, а кто-то нас любит, кто-то за нас переживает и просит за нас. И Дух Святый вот... под воздействием этой любви, под воздействием этой просьбы за нас, приходит и пытается вне положенного времени посещения, раньше, да, еще раз сканируется и смотрит, а произвело ли на нас вот эта молитва, эта наша любовь там кого-то, и каких-то людей, или какого-то человека, да, за этого человека, как-то она изменила его, как она отразилась, что я теперь могу вот внеочередным посещением что-то ему сделать благое, какое-то благо ему принести, благодать, благо, да, что-то вот сделать такое, чтобы улучшить. И Дух Святый радуется, даже если это улучшение временное, кратковременное или временное, или какой-то период, а потом опять человек там запьет, там, колоться начнет, все. Но какой-то вред он провозделает, он не будет пить, не будет колоться, не будет как-то там что-то делать. Уже даже какой-то три месяца, месяц, год там продержится, уже это радость большая для Духа Святаго. Ты знаешь, что он понимает, что он, к сожалению, он там не выдержит, да? Но закладываются такие вещи. И поэтому все, что благое любой человек делает, он делает под воздействием Духа Святаго. Не может человек сам под себя делать ничего благого. Ничего не может. Доброе может, благое нет. Поэтому мы говорим, будьте добры. Уступите место мне, я беременная. Никто говорит, будьте так благи. Так никто не обращается. Это что вы требуете от меня? Никто не благ. А ему ответил, никто не благ, только Бог. Вот, поэтому требовать благости мы не можем. Вот, человек не может быть благим без Духа Святаго. Да? Поэтому а добро человеческое, оно не имеет цены в очах Божьих. Так пишут святые отцы. Потому что оно смешано со злом. Вот в чем разница между добром и благом? Добро может быть смешано со злом. Благо никогда не может быть смешано со злом. С лукавством. То есть благодать и злодать, они не смешаемы. Нельзя быть частично благодатным, частично злым. Так не бывает. Вот частично добрым и частично злым можно быть. Как Почтальон Печен говорит, я потому был злым, что у меня велосипеда не было. А теперь велосипед есть, теперь я добрый. Да? А благодатным и злым одновременно быть нельзя. Да? А человек становится не добрым, а благим. Только тогда, когда Дух Святой в него вселяется. И начинает уже изнутри воздействовать на него. То, что раньше как снаружи воздействовал, здесь перемена позиции. Теперь плацдарм внутри человека. Теперь изнутри действует. Но это не значит, что человек сразу стал там супер-пупер. Нет. Но он, конечно же, имеет преимущество, на кого Дух Святой только со стороны пытается все время воздействовать. И Дух Святой воздействует и на безбожников, и на сатанистов. И он, не знаю, пишет, брат Серафимовский пишет, что он обходил и этих всех оракулов всяких там, этих вот, этих девственниц там, этих вещавших, и он через них иногда говорит. А иногда через лжепророков говорил, помните, как, я, говорит, Бог, буду говорить, чтобы они говорили ложь, чтобы они послали это самое, на войну этого царя. То есть, вот на них так может быть. Да он ослица за человеческим языком. Чего говорить-то? Бессловесное существо заговорило человеческим языком, обличая этого пророка. Что он не туда поставил, не туда пошел, не против того, против Израиля. И он потом переменился, да, сказал, не могу я проклинать Израиля, вот только благословить его. Понимаешь? Вот, то есть Дух Святой действует так. Вот, но, к сожалению, люди тупят, упорные, да, вот это, как это называется, жестоковыйные. Что такое жестоковыйность? Да? Выя – это шея. То есть жестокошейные, да? То есть они не могут голову повернуть голову, чтобы посмотреть, а там, как там, как там, а как там. Вот это вот в одно уперлись, да, вот так вот только. Вот это вот фанатизм, упорность, только так. А гибкости нет никакой. А Дух Святой, он же дух, он неуловимо дышит, он движется все время, да, быстродвижный. Вот. Там только успевай головой крутить. Если так можно сказать. Да. Голова как локатор, если, да, так. Вот.